Всем привет, это «Диванная аналитика», у микрофона Роман Немов, и это третий выпуск, который не будет похож на два предыдущих. Здесь не будет привычного живого общения. Специально для этого выпуска я записал два небольших интервью с людьми, которые живут за границей, в Испании и в Соединенных Штатах Америки, и они живут в Барселоне и в Лос-Анджелесе, два солнечных города, но совершенно разные отношения к происходящему у моих героев. Я пообщался с нашим земляком, художником, фотографом Игорем Воробьем, который находится в Испании, в Барселоне, и также записал интервью с Атари Муджиришвили, режиссером и продюсером, который живет в Голливуде, в Лос-Анджелесе. И вот какими получились эти интервью. Ты живешь в одном из самых шумных, самых оживленных, самых густонаселенных, самых событийных городов мира. Это Барселона, да? Что сейчас изменилось? Вот во что превратилась Барселона именно сейчас, вот после коронавируса, после пандемии, после вот этих карантинных всех историй?
Ну смотри, я скажу, как вот чувствую, да? Потому что если говорить о новостях, я их получаю также из средств массовой информации. Меня иногда спрашивают: Игорь, ну вот вы блогер, живете в Испании, скажите, ну как оно? Все так, как нам говорят? Я говорю, а откуда я знаю? Я же не хожу по улицам, по квартирам не захожу, не спрашиваю, заболел у вас кто-то, не заболел, как и чего. Но то, что статистика у нас в Испании такая самая удручающая, может быть, в этом есть даже некие свои плюсы. Ну, во-первых, не так страшно, черт кого малюют. Я видел сам лично здесь на Ютубе у некоторых блогеров, которые идут, заходят в госпитали, а возле Барселоны просто невероятное количество крупнейших медицинских центров Европы, и, грубо говоря, всех с подозрением на коронавирус отправляют в две маленьких клиники, старенькие, где они чуть ли не на полу сидят, ждут своей очереди, и при этом 15 крупнейших госпиталей просто пустуют, никто не приходит даже там, не знаю, посмотреть, что у него там зачесалось под мышкой, или что у него там в жопе колется, и так далее. То есть тот случай, когда очень специфическая ситуация. С одной стороны, вроде как кто-то умирает, вот, а с другой стороны, я видел вчера интервью с врачом из Барселоны, который говорит, что он врач скорой помощи, который выезжает. У него сейчас есть новый, ну, во-первых, у него они подписали новую бумажку специальную, и у него есть некий реестр, что каждая ненасильственная смерть, она у них автоматически заносится в некий реестр, ставится галочка с подозрением на коронавирус. Теперь у людей просто так перестали отказывать сердца, болеть почки, у них перестало происходить там кровоизлияние в мозг, они перестали умирать от старости. Теперь все, что происходит, происходит по вине коронавируса. Из-за этого статистика очень специфическая. С одной стороны, я знаю Испанию, это немножечко не до Европы. В Испании все как в России. Ну, просто невозможно собрать статистику. Ну, фактически мы сидим, как я это говорю, все наказаны. Мы сидим под домашним арестом, сидим давно. У нас пошла третья неделя, сегодня уже 18-й день. Изоляция, да, я не могу ее назвать самоизоляцией. И даже когда ты выходишь на улицу, пускай ты здесь не видишь взглядов с укором других людей, всем пофигу, все такие эгоцентричны в Европе, все зациклены сами на себе. Но ты реально понимаешь, что сейчас можешь подъехать полицейская машина или там гражданская с полицейскими, спросить, куда идешь. Если ты окажешься в какой-то отдалении от дома, ты получишь штраф от 600 евро до 600 тысяч евро. Если ты побежишь от полицейских, подумаешь, сейчас убегу и все, и тебя поймают, то до 3 лет тюрьмы. Поэтому все сидят дома. Испанцы, в принципе, немножечко пугливые. Они стараются не нарушать закон, потому что это дорого, южные. Но вот эти вот штрафы – это лучший кнут для них, да? Вот. А если говорить о пряниках, пряников, к сожалению, в России, допустим, сейчас намного больше, чем, к сожалению, в Испании.
Что ты имеешь в виду? То есть,
ну, мой Бася, допустим, он офицер в запасе. Он живет в Москве и работает там где-то охранником в супермаркете. Вот он сейчас получил на эту неделю 4000 рублей за то, чтобы не выходить из дома. За то, чтобы он сидел дома, не выходил. Собянин ему платит 2000 рублей в начале, как бы, недели карантина вот этого. В конце, если он не нарушает режим, еще 2000. А если он выйдет, то он не получит 2000, которые обещали в конце, то первую никто не заберет. А если он выйдет второй раз и его поймают, то его еще нахлобучат на хороший штраф. То есть тоже такой и кнут, и пряник в одном флаконе. Ну, хотя бы дали и пряничек, и кнут.
То есть в Испании такого нету, да, насколько я понимаю?
Нет, у нас У нас считается, что испанский народ вообще это народ крайностей. Поэтому здесь то у них все было возможно, и до объявления карантина у них даже вот Фанабис прошел у нас в феврале. Это самый крупный фестиваль марихуаны в Европе. Он у нас прошел, его никто не отменил. На фоне того, что уже в Венеции к тому времени отменили карнавал.
Третья неделя, 18 дней. Вот эти строгие меры. Во что город превратился все-таки, Барселона?
Барселона хуже не стала. Скажу одно. Что вот сегодня я видел у кого-то, кто живет у моря, видел видео, что дельфины плещутся прямо у берегов на пляжах Барселоны, плещутся дельфины. Они и раньше были, но старались держаться подальше от людей, от суеты, от движухи. В Барселоне действительно реально стал чище воздух. Хотя, мне кажется, он сейчас стал во всем мире почище чуть-чуть. И я могу сказать честно, в Барселоне настолько хороший, вкусный, пахнущий морем, какими-то там цветущими растениями, все время запах. Смога не бывает здесь. Голубое небо, ветерок, бриз с моря. Что вот это, оно осталось, ну просто как-то более очевидно, более подчеркнуто все это выглядит. И я могу сказать одно изменение глобальное, наверное, что вот я уже вторую неделю сплю без беруш. Я живу в самом центре, мы снимаем квартиру в таком Барио Борн, красивый такой район города старинный, где много туристов, много баров.
И сейчас тишина, насколько я понимаю, да?
Да, там просто кромешная тишина. Так хорошо, так тихо, я просто кайфую. А еще у нас зима была просто невероятно теплая, плюс 18, плюс 20, солнце светило. Я еще говорил, слушай, ну когда хоть какой-нибудь дождик пойдет? Обычно самые суровые дни в Барселоне, это когда, ну зимние, это когда вот, ну, к примеру, во Владимире, вот средняя полоса России, такое вот начало ноября, так как-то тут дождит, еще вот как-то еще зеленое что-то, но все равно как-то так ветрено, прохладненько, промозгло так. Вот в Барселоне бывает обычно зимой, там может там два дня подряд идти такая вот погода, и ты такой понимаешь, зима, ну что, зима в Барселоне. Вот в этом году такого не было. И вот прямо сейчас за окном пасмурная хмарь, которая не утоляет желание сидеть на карантине. Вот я сейчас сижу, думаю, сходить мне за пивом, или уже хрен с ним, дождь такой, вина попить, что ли. Может, не ходить за пивом. То есть я бы в такую погоду, честно говоря, и не пошел бы никуда. Игорь, и не хочет.
Извини, что я тебя перебиваю.
Подыгрывает.
Да, ты как настоящий художник, конечно, очень все так красочно рассказываешь, но мне как журналисту все-таки вот интересно, знаешь, ну, в принципе, вот в целом атмосфера в городе. Ну, город веселый, на самом деле, да? То есть изменилось
сейчас
или...
сейчас он просто тихий.
А, просто тихий, да?
Просто тихий. Ну, единственное, что изменилось, угу. Также приезжают периодически машины погрузка-разгрузка, также периодически мотоциклисты полицейские, также периодически люди на велосипедах мелькают. Просто людей стало где-то раз в 20 меньше на улицах, да? А тише стало, ну, просто тотально тихо. И это самое главное, что бросается в глаза. Вот я живу здесь уже больше 10 лет, и это самое главное, что бросается в глаза. Тишина.
Вот удивительно, это, да. Наверное, ну, а как местные на все на это реагируют? Как-то пугаются, не пугают? А гнетущее состояние?
Ну, смотри, я как человек, выходец из СССР, общаюсь тоже в основном с мигрантами, выходцами из СССР. Они все в одно лицо, в один голос утверждают, что ну, уж лучше мы будем грустить в Барселоне, чем где-нибудь в деревне под Тулой. Ну, если говорить о вот этой тревожности, страхе, пойми, здесь есть разница менталитетов. Uh-huh. Дело в том, что испанцев особо не дурят. Ну, по жизни у них есть, ну, честная власть, там, ну, конечно, есть, наверное, какая-то там коррупция или что-то, но обычного человека это не касается. Король такой адекватный, все знают, там, его жену, его детей, он максимально открыт, он может там ругнуться матом даже, король, ну, как бы так сказать, ребят, да ёшки-матрешки, ну, что ж вы-то, блин, ну, давайте посидим, что ли. И испанцы, они как бы более управляемая масса людей, вот нету у них этого критического зерна, как у нашего русского человека, который привык во всем видеть подвох. Испанец более поверхностный, ему не нужно было выживать. Испания страна простых, часто не очень хорошо ученых людей, которые не лезут вообще не в свое дело. Жена, как говорится, дает, там бабушка здорова, вот, на столе есть бутылочка венца испанского замечательного, к нему никто не лезет, и ему уже нормально. Вот, я знаю лично одного рыбака, Висента его зовут, вот мне каждый день зовет, поехали на рыбалку. Я говорю, да я до тебя не доберусь просто, он живет, ну, в пригороде, в ближайшем. Я говорю, в море никто не ловит, я говорю, ну, тебя не поймают, в смысле, полицейские. Я говорю, да я до тебя не доеду, до порта-то твоего. Но он сам ходит на рыбалку, он рыбак, он ходит на рыбалку просто тихонечко.
Вот о чем хочется спросить. Смотри, у нас в России Путин, выступая перед населением, объявил вот эти каникулы оплачиваемые. И сейчас многие бизнесмены в буквальном смысле хватаются за голову, потому что, ну, действительно непонятно, что будет дальше. Испанское правительство как своим жителям помогает?
Да, я дело в том, что сам состою в ассоциации бизнесменов Барселоны, то есть официальная Born Commerce, организация, которая мне каждый день присылает письма, о чем они договорились с правительством, о чем они там договариваются с местной администрацией и так далее. Во-первых, они договорились о том, помимо полицейских, в нашем районе будут дежурить гражданские. То есть это прям прямая договоренность, потому что у многих магазинчиков и ресторанчиков нету вот этих железных рольставин, знаешь, на стекле. И то есть было пару случаев, когда пытались разбить стекло, кто-то, какие-то хулиганы. Вот, и они обратились с такой просьбой, и теперь дополнительное патрулирование в виде полицейских в гражданке осуществляется с тем, что люди не могут сейчас, они не могут сделать ремонт и повесить, закрыть окно своего магазина. Самая главная проблема, и позавчера она была поднята впервые, ассоциации арендаторов Испании обратились к губерну, к правителю. Дело в том, что в Испании нет президента реального. В Испании уже живет почти год без президента. На последних выборах неудачно сложились голоса, так что ни одна партия не набрала большинства. То есть никто не может и не хочет брать на себя ответственность. И поэтому все перестраховываются. Все под таким очень тихим-тихим соусом. Вот если в России прям, грубо говоря, вот кипящую массу вот этих людей, которые там возмущаются, ее прям кипяточком залили, да, там, допустим, или зальют. Если что, там Росгвардию пустят с дубинками и так далее. То в Испании заливают сладеньким, тепленьким киселечком всю эту массу людей. То есть обещаний в три короба. Нам обещают, что полгода не будут брать деньги за аренду квартир. Что, значит, всем предпринимателям, а я частный предприниматель, значит, компенсируют все вот эти затраты. Как частный предприниматель я должен платить там около 300 евро в месяц просто за право быть предпринимателем, за свой статус, да? Это я еще как предприниматель ничего не арендую. Я арендую просто квартиру, как обычный жилец. Это тоже 1000 евро в месяц так-то, на минуточку, которые с неба не упадут. Но я вчера разговаривал со своим юристом. Она сказала, что уже не первый раз в Испании происходят какие-то, ну, такие вот специфические моменты, когда нужно защитить, значит, арендатора и так далее. Есть некая ассоциация арендаторов, которые обратились к этому правительству с просьбой. Им сказали, что сначала им сказали так, что никому ничего платить не надо. Пока, значит, чрезвычайное положение официально действующее, то есть сейчас это, ну, все уже знают, что до конца апреля это, скорее всего, будет. И что, типа, ну, типа, никто никому не должен. Тогда ассоциация арендаторов обратилась к нему, сказала, а какого хрена мы тратим деньги, если арендодатели, то есть арендодатели, да, то есть арендаторы, значит, им негде заработать, они не платят аренду, значит, соответственно, если вы им разрешили. А мы, арендодатели, тогда на что будем кушать, если нам никто не заплатит аренду? Мы, может, живем только за счет того, что сдаем недвижку. Возникла сложная ситуация. В условиях карантина сейчас, сегодня, было принято постановление второго правительства о том, что все процедуры по выселению всех, кто живет, а сейчас одновременно в Испании идут такие процедуры, плюс те, которые могут назреть из-за того, что людям нечем платить за квартиру, и их хозяин будет как бы типа выселять, что все эти процедуры на уровне государственном приостановлены на полгода. То есть это означает, что я, как человек, который платит 1000 евро в месяц, вот сейчас, могу спокойненько, а мне вот 5 числа платить за аренду, могу спокойненько не платить. И сославшись на эту поправку, я абсолютно законно могу полгода жить бесплатно в центре Барселоны, в классной квартирке, ну а потом сниму себе что-нибудь равнозначное и перееду без потери денег. То есть получается, что примерно так. Но я и в это не верю. И это юрист мне говорит, что испанское правительство уже делало такую фишку, что оно типа амнистию дает какую-то по каким-то там задолженностям, а потом все равно человека через там 3, допустим, года меняется, там Конституционный суд принимает решение, что нет, да, хорошо, что они не платили, но теперь пускай они компенсируют в двойной цене тому человеку, которому задолжали, значит, стоимость той аренды, которая была тогда, ты представляешь? Поэтому ситуация патовая, никто не знает, как себя в ней вести, как поведет себя в какой момент испанское правительство, которое сейчас ведет себя как такая не очень трезвая проститутка. Дам не дам, дам, но не вам.
Ты хочешь сказать, получается, что на бумаге-то, в общем, собственно говоря, обещаний много, все масса. Красиво, да, и да. В том числе, вот, ну, вот это вот как яркий пример, и для предпринимателей обещают, но не факт, что это все будет выполнено в итоге. Да.
Вчера я разговаривал с хозяйкой ресторана, мексиканской хозяйкой, ресторана грузинской кухни здесь, в центре Барселоны, зовут ее Карина.
Почему бы и вот. Нет, да.
Она говорит, что изначально по всем средствам массовой информации прошла информация о том, что все, кто работал, работники будут отправлены в оплачиваемый отпуск. А предприниматели, они должны как бы платить пока из своего, ну, как бы из своего кармана эти зарплаты, там, в 100% причем соотношении, ну, только без премий, ну, минималку вот эту, которую они платят. Вот. И государство им компенсирует 100% потом этим предпринимателям. То есть она вычислила налогов,
по факту...
там. Потом, короче, только это все началось, она говорит, буквально через 3 дня пришла поправка к этому, значит, директиве к этой, что не 100%, а 70% только компенсируют. А говорит, сегодня с утра пришла, что только 30% компенсируют. И то в случае, если фирма официально заявит, что она там банкрот и все такое. То есть надо доказать еще, что ты в деньгах нуждаешься, и тебе выплатят 30%. Она говорит, ну тогда мне выгоднее всех нахрен уволить.
Я понял.
То есть тоже такой вот финт ушами, и это классика. То есть я не так давно занимаюсь бизнесом официальным здесь, в Испании. То есть у меня 3-й год идет. Но они занимаются бизнесом давно, больше 20 лет, и говорят, что ну, уже практика показывает, что то, что на словах, и то, что на деле, оно все так же, как, собственно, и в России, да? То есть говорят одно, а на деле совсем другое.
В финале вот этого нашего короткого разговора хочется задать вопрос философский больше. Как в Испании прогнозируют, насколько это долго вся эта история продлится, как люди вообще вот воспринимают всю эту историю?
В Испании более-менее нормально все. Вот я как приехал сюда 10, там, 11 лет назад, упаковка сыра, допустим, там треугольник такой вот, он стоил 1 евро и 1 цент. 1 евро и 1 цент. Вот прошло 11 лет, он столько же стоит. Этот кусок сыра 1 евро и 1 цент. Ну, некоторые есть ограничения по некоторым товарам экспортным, знаешь, когда вот там, ну, что-то не везут, видимо, откуда-то из другой стороны какие-то там каких-то товаров. И то вот мы сейчас собираемся пойти в русский магазин, он работает здесь, такой мини-микс. Хотим купить вот желтого полосатика и пиво. Я хочу попить бочку сегодня золотую. Погода как во Владимире, а Лакинского не найдешь здесь днем с огнем. Поэтому придется пить золотую бочку. Я к тому, что в магазинах все есть. Люди поначалу вроде заистерили, так засомневались. Ну и что? Ну я купил там 10 консервов разных, на всякий случай говорю. Ну если что, ну у нас есть кот, собака, мы как-то продержимся еще, будет с чего рагу сготовить. А так, ну соседи слабенькие там живут. Вот. То есть мы-то не пропадем, мы русские уже ко всему привыкли. А испанцев это вообще, ну для них это нонсенс. Они даже, у них ощущение, как будто бы они сидят, смотрят кино какое-то в кинотеатре и ждут, а что будет дальше-то, прикольно? Так, блин, а что дальше-то будет? Пока еще никому плохо не стало, пока никаких погромов, никаких проблем, еще идет только 3-я неделя. Они еще как бы так приуныли немножко, но еще есть надежда, что это вот-вот закончится. И поэтому, если говорить о психологии отношения к этому, ну, к своему народу местных правителей, они, как и у нас в России, также по чуть-чуть, сначала недельку, потом никто не пугает сроками. То есть, короче говоря, ну, неделька, ну, еще 2 дня, ну, потом еще, ладно, еще 2 недельки. Но в реальности, вот у меня есть знакомый здесь в администрации, который сказал мне, Игорь, ну, прям до конца апреля даже не рассчитывай. Вот, ну, дай бог, к маю будут какие-то попущения, начнут разрешать выходить, опять по-прежнему не собираться. А хоть такие слухи, что апрель по-любому просидим целиком. Вот, к маю немножечко все это начнет смягчаться, как-то все-все-все. И если повезет, то к июню и границы откроются, и все поедет, все будет нормально. Вот, то есть какая-то вот такая идет информационная, информационная такая замануха. Непонятно, правда это или нет, но все верят в это.
Что россиянам скажешь, пожелаешь, дашь совет?
То, наверное, всегда россиянам всегда нужно желать одного и того же. Терпение, ребята, терпение. Всем вам терпение. Ну и нам тоже. То есть это самое главное сейчас. А еще хочу пожелать, чтобы рядом с вами сейчас, на этом карантине, был любимый человек, который вас не раздражает, который который может, находясь рядом с вами, быть неким другом. И это круто, если рядом с вами есть кто-то такой. Вот, вот хочу пожелать любви, значит, терпения, ну и, естественно, здоровья.
Здравствуй, дорогой. Рад тебя видеть.
Рад
тебя слышать. Я просто для слушателей подкаста скажу, что ты мне сейчас показывал видео, что за тобой абсолютно пустая какая-то улица. Это потому что рано утром или это теперь там всегда так?
Смотри, какая история. Эта улица до недавних... Мы вообще сидим на карантине, чтобы ты понимал, с 16-18 числа. То есть первые два дня там как-то относились люди не очень серьезно к этому. А числа с 18 мы уже так вот плотно засели, так как мы сидели там пару последних дней. И все равно, несмотря на это, эта улица была очень оживленная. Я тебе объясню, почему. Потому что она заканчивается входом в огромный парк. А это называется он Ранним каньон, этот парк. И это, в принципе, было единственное доступное место, куда можно было прийти в Лос-Анджелесе вплоть до там прошлой недели. И поэтому эта улица была очень оживленная. Она и так оживленная всегда. Когда закрыли все фитнес-клубы, особенно бассейны, эта улица стала очень популярна. И это, на самом деле, радовало, потому что стоило вот так сидеть на балконе, выглянуть, там движуха. Понимаешь, люди ходят туда-сюда, ходят, значит, и вот как-то вот было. И тут это все опустело.
Ты живешь в Л.А., да? Я, правда, не знаю, насколько оживленный район, да? Вот.
В самом Голливуде я живу, прямо в самом оживленном.
А вот я только что с Воробьем разговаривал, и он сказал, что вот, ну, самое главное, вот что в Барселоне, одном из самых шумных городов мира, просто стало тихо.
Смотри, в Л.А. очень автомобильный город, да, поэтому говорить о том, что здесь совсем тихо, мы не можем. То есть, вот, например, в Москве тише, я уверен, да, потому что там меньше машин сейчас ездит, чем здесь, и все-таки на улице есть машины, но нет пешеходов, их нет совершенно, и если сравнить с тем, что было, это, ну, там, 1% того, что было раньше. Даже вот я живу совсем недалеко от Аллеи Звезд, и это самое оживленное место в Лос-Анджелесе. Оно сейчас, на самом деле, одно из самых...
На Аллее Звезд нет никого?
Нет, никого. Никаких Бэтменов, никаких там этих Человеков-пауков, никаких туристов, ничего такого там нету сейчас. И... Ты знаешь, я не знаю, в каком контексте рассказывал Воробей про тишину, есть ли в этом какое-нибудь очарование там у него или нет. На самом деле тишина — это из разряда гнетущих, понимаешь? Это та тишина, которая давит и от которой очень дискомфорт. Если эта тишина на самом деле, ну, совсем не радуется, она из разряда вот такой зловещей тишины.
А общее настроение в Штатах, в Л.А., вот как, в принципе, относится к происходящему?
Отвратительно. Вот я знаю, ты старый поклонник фантастических сюжетов всяких, да, там. И полное ощущение, когда ты выходишь на улицу, во-первых, на улицу не выходишь. На самом деле, ты имеешь возможность там выйти хоть каждый день, но на улицу не выходишь. Потому что ощущение такое, что ты сталкер, который идет с каким-то заданием. Это я говорю о походе в магазин, потому что никаких походов больше нет. И люди шарахаются друг от друга, переходят на другую сторону улицы, когда видят друг друга, отворачиваются, задерживают дыхание, и очень друг другу не рады. Все расчерчено там в магазинах тех же, то есть ты должен соблюдать социальную дистанцию. Вот очереди такие расчерченные, ты стоишь через там, 1.5-2 метра, от тебя следующий человек стоит. И ты знаешь, люди относятся друг к другу как... Я недавно вам где-то писал, такое ощущение, что кто-то из прохожих превратится сейчас в зомби или в робота и нападет на тебя, знаешь, вот. И к тебе относятся так же. То есть вот это вот известное всем американское дружелюбие, да, при котором там люди на улице друг друга улыбаются, здороваются, это все было и всегда было, понимаешь? А это куда-то ушло.
Как, на твой взгляд, Америка вообще отреагировала на эту историю? Ну, с разных точек зрения. Вот у нас огромное количество вопросов, ну, ты наверняка об этом знаешь, к медицине, вообще к медикам, как в Америке все это протекает. А если проблемы похожи на наш.
Есть. У меня моя девушка, она сейчас зарядилась в одно место, они распространяют эти маски и санитайзеры, они находят там оптимальные цены, чтобы были и там, чтобы это все, да, досталось тем людям, которым действительно нужно. И вот у них самые большие потребители этого врачи, которые берут иногда за свои деньги, это берут, то есть платят деньги для себя там в больнице. Всего не хватает. С этим столкнулся, я понимаю, весь мир. Ну, понимаешь, это логично. Никто не готовил маски, не производил их на 7 миллиардов человек. понимаешь, и я сильно сомневаюсь, что эти маски когда-нибудь в таких количествах производили. Соответственно, их раскупили, а там раскупили эти санитайзеры, много чего не хватает. Все смотрят на Нью-Йорк, вся Америка на Нью-Йорк молится, потому что там действительно сложная ситуация. Все будет зависеть от того, как справится Нью-Йорк с этим совсем. Также будем справляться и мы, а потом уже в Калифорнии, в остальных штатах. Я не знаю, мне сложно сказать. Пока ситуация тяжелая, пик пошлют там через неделю-две, несмотря на то, что сейчас мы уже на первом месяце. Вот. Так что сказать, поголовного тестирования я не наблюдаю, в моем окружении никто не тестировался, потому что может не быть такой необходимости. В принципе, такое ожидание ползучей такой беды, с которой придется справиться каждому из нас самостоятельно, используя ресурсы своего органа.
Если говорить о комьюнити, очень много примеров в интернете, когда различные сообщества что-то организуют, делают, помогают там друг другу. Есть ли какие-то интересные примеры вот сейчас на слуху, которые ты мог бы нам рассказать?
То, что меня впечатлило, я тебе скажу, перестали совершенно обращать внимание на воровство магазина. По большому счету, приходи, куда хочешь, и бери, что хочешь. Я тебе так. Вот, это вот так впечатлило меня сразу, потому что я прямо вижу, как магазин приходит, берут, что им надо, и выходит идут на выход мимо кассы. И никто на это не обращает внимания. Ну, в принципе, по закону Лос-Анджелеса, если ты украл меньше, чем на $950, у тебя нет уголовной ответственности, но все равно раньше я такого, конечно, не замечал. Вот, чтобы вот так люди поголовно, ну, я бы не сказал, что поголовно, ну, вот, скажем, социально необеспеченные, социально незащищенные свои населения, назовем их так, сейчас этим очень сильно пользуются. А ты совершенно прав, в Америке всегда была вот эта вот взаимовыдержка, взаимовыручка на большом уровне, и люди легко помогают друг другу. Ну, чего, холодным тебя не оставят, я тебе сразу говорю, то есть раздача питания, если кому-нибудь надо. Вот. А все остальное, смотри, у этой изоляции есть несколько, я бы так сказал, этапов. Да? И вот если первые дни можно назвать такими оптимистичными, скажем так, да, у всех людей, значит, вот эта идея помочь друг другу, там, выходили на балконы, поднимали друг другу руки, значит, здоровались друг с другом, вот это вот все, понимаешь, как-то вот там поддерживали друг друга. Сейчас адский депрессняк уже, потому что прошло достаточно много времени, людям надоело, все, такая общая история, херовое настроение у всех людей, херовое.
Это такой диагноз для большей части Лос-Анджелеса сейчас, да?
Да. Да,
а на что понимать, да, ну, я не был в Лос-Анджелесе, да, но, насколько я понимаю, это да. Такой город, который никогда не спит, где все время что-то происходит, да.
Ну, не спит про Америку, сложно сказать, наоборот, здесь все, на самом деле, рано заканчивается и рано начинается. Это ночью тут пустеют улицы, тут после двух часов вообще ничего не работает никогда. Ну, всегда так. Ну да, это очень, конечно, большая движуха, это очень активный, очень большой, очень там веселый город, это правда. Вот. И конечно, от этого не осталось ничего. Вообще не спит.
Один из самых важных вопросов, который сейчас в России обсуждается, это поддержка со стороны государства, да, вот в этих условиях. О чем идет речь? Это поддержка, ну, во-первых, людей, которые там...
Я тебе скажу.
С кредитами, бизнесменов. Как в Америке с этим дело обстоит?
Я тебе скажу. Значит, насчет бизнеса я, ну, не могу сказать, потому что я не занимаюсь бизнесом. И вообще не занимаюсь бизнесом. Вот. Но я слышал, что там есть какие-то для них какая-то поддержка. Я тебе скажу, что для обычных людей, например, дохода меньше 75 тысяч долларов. Год. Вообще, чтобы ты понимал, а если у тебя меньше, чем 47 тысяч долларов в год доход в Америке, в Лос-Анджелесе ты и так считаешься неимущим. То есть очень бедный человек. Вот. А что касается людей, у которых доход меньше 75 тысяч долларов, то значит, сейчас они начнут получать чеки. Это, ну, с условием, что ты сделал налоги. Ну, это считай все. Потому что так или иначе налоги платят все. Причем неважно, гражданин ты Америки или просто я. Вот. Значит, ты получаешь 1200 долларов для взрослого члена семьи, если есть дети, они получают еще 500. Значит, ты можешь поставить на холд, то есть заморозить аренду квартиры, если у тебя нет возможностей. И, судя по всему, потребительский кредит. Я про это не знаю, потому что у меня нет кредитов, я не интересовал. Мне вот интересно было, что делать с огромными рентами за жилье. Вот, я мне тут сказал, там, справляемся с девушкой, но, честно говоря, страшно. Потому что квартира стоит дорого, и месяц проходит быстро, и вот эти долги
А как это выглядит? Смотри, то есть это какое-то распоряжение там по штату, я не знаю, или это федеральное правительство?
Это да, это вот именно Калифорния. Да. А федеральное правительство сделало общее, они, значит, выделили 2 триллиона на помощь. Значит, кстати, из этих денег каждому штату, а штаты уже распоряжаются, как я понимаю, сами, значит, этими деньгами. Значит, 2 триллиона выделили, калифорнийские больницы получили дополнительную дотацию в размере 150 миллиардов долларов. Ну, врачи на вес золота. Сейчас, конечно, врачи самое главное. Все мои знакомые, это не мало знакомых, но есть кто-то, даже которые, знаешь, у меня вот, например, там, знакомый, сын моих друзей, он учится, еще только начал учиться на врача. Ну и все равно всех рекрутируют волонтеры, всем помогают. Значит, все понимают, что врачам сейчас предстоит очень большая нагрузка. В Нью-Йорке вот уже это так. А врачи сейчас настоящие такой, конечно, приходится. Ты понимаешь, у нас же так, у нас, я имею в виду в России, у нас в России на душу населения врачей гораздо больше, чем в Америке. Гораздо больше. Понимаешь? И получается, что здесь вирус распространяется везде одинаково, и здесь вот острая нехватка врачей, на них здесь приходится колоссальная нагрузка, они бедолаги там спят по 2-3 часа в день, не уходят в больницу, остаются.
Смотри, вот в Испании, в России правительство и там полиция следит за тем, чтобы люди не выходили на улицы. В Штатах, насколько я понимаю, этого нет, да?
Тут, в самом деле, население более-менее сознательно. Тут люди, сказано, там лучше сидеть на улице, на дом. Мы сидим дома. Запрет улицы не существует. То есть тебя не могут запретить выйти на улицу. Тебе не подойдет полицейский, не спросит, куда ты идешь. Но никто никуда не ходит. Вот есть магазин, вот ближайший у меня называется Ральф. Вот, есть аптека. Знаешь, какая история, Рома? Я тебе говорю, ситуация такая гнетущая на улице. Ситуация, что ходить никуда не хочется.
Еще одна тема, о которой не могу не спросить. В России по понятным причинам, из-за того, что к средствам массовой информации доверия практически нет, огромное количество людей черпают эту самую информацию из всевозможных пабликов, родительских чатов в WhatsApp, там, в Viber, и там распространяются какие-то фантастические фейки. Как в Америке с этим дело обстоит?
У меня лично телевизора нет уже лет 15, я получаю информацию из интернета. Я как-то не следил за тем, чтобы фейки распространялись, я не следил за тем, чтобы сеять панику. Наоборот, я бы так сказал, что первое время наблюдалась такая, как в принципе в Америке, это, мне кажется, сейчас бывает какой-то нигилизм. В том смысле, что люди не совсем понимали, что их ждет, не совсем понимали, чем это все может закончиться, и не совсем понимали, насколько это все серьезно. Поэтому я вот помню первые дни карантина, да, когда еще там по закону больше 10 нельзя было собираться, люди стали там считать, я точно знаю несколько случаев, когда люди стали ходить в гости друг к другу, значит, первые 2-3 дня, а когда там, 10, мы собираемся там 10, вот это вот все было. Знаешь, ты там, это тоже было, я знаю, пару случаев, когда там рестораны какие-то устраивали, прощальные вечеринки, давайте все, что осталось, выпьем, давайте все, что осталось, едим, значит. Вот, и через это, на самом деле, все прошли. Ничего тут нового нет, как я понимаю, вот такая естественная реакция общества. Все просто очень быстро проходит, очень быстро ты извеешь, очень быстро ты понимаешь, что мир изменился, очень быстро ты понимаешь, что мир теперь совершенно другой, и таким как раньше, наверное, это не будет.
Ну и финальный вопрос. Как ты думаешь, как эта вся история повлияет на нас? Как долго все это продлится? Какими мы будем после коронавируса?
Слушай, как долго продлится, ты понимаешь, что это начинает? Это совершенно точно. И разве что это любым каким-то решением, хотя, да? Вот. Настроение у меня не самое радостное. Я абсолютно уверен, что мир, я повторюсь, не будет таким, как раньше. Ты понимаешь, это такое ощущение складывается, что вот это вот, назовем это так, мировое правительство, да, использовало этот вирус для того, чтобы укрепить свою власть над людьми, понимаешь? Потому что нас лишили стольких свобод сейчас, обычного человека, под страхом этого вируса, да, что мне кажется, что вот до конца эти свободы больше никогда не восстановятся, понимаешь? Мир будет заточен теперь под борьбу с вирусами, и, соответственно, там закончится этот вирус, будет появляться какой-то другой. Я бы абсолютно в этом уверен. Нас время от времени будут вот так сажать на карантин. Абсолютно изменится структура потребления человеком. Абсолютно. То есть это вот в Америке это очевидно и видно, понимаешь, как там никто не пошел скупать бриллианты, никто не пошел скупать мерседесы, а все пошли скупать туалетную бумагу и там, макароны с гречкой. Вот эти привычки, они настолько сейчас укореняются в обществе, вот такая другая модель жизни, скажем так, понимаешь? И что мир таким, как раньше, он уже точно не будет. Я не знаю, какими мы будем, будем мы сильнее, будем мы слабее, там, что будет с этим миром через месяц, через два, я думаю, там, через полгода еще, да. Но то, что мы все очень сильно изменимся, это очевидно. Знаешь, из культуры повседневности уже пропали такие вещи, как близкое общение, я имею в виду физический контакт, да, там, рукопожатие. Я, вот даже я был вот, в Америке, помнишь, я вспомнил «Брат 2», там герой спрашивает женщина, которая живет в Америке долго, говорит, почему тебе всем интересно, как у тебя дела, да? Потому что все друг друга спрашивают, как у тебя дела. Так вот, ты не услышишь теперь поведение. Всем пофигу, как у тебя дела, понимаешь? Вот. Такие вещи, они меня, честно говоря, ну, наталкивают на размышления. Я бы не сказал, что они напугают там или вообще что-то. Но вот много времени посвящаю мысли об этом.
Да, и правда, я смотрю, у вас там в Лос-Анджелесе такая грустная история, потому что, ну, если говорить о том, что происходит в России, здесь пока еще так по большей части оптимистичное настроение, и с одной стороны...
Слово «пока», Рома. Пока. Ну,
да,
давай через неделю свяжемся с тобой или через две, и ты мне скажешь все то же самое, что говорю тебе я. Вот увидите.
Вот таким получилось общение с Игорем Воробьем и Атари Муджиришвили. Из этих интервью можно сделать один простой вывод, что коронавирус — это действительно глобальная угроза, которая надвисла над всеми нами, и нельзя к ней относиться с какими-то шутками, спустя рукава, если угодно. В нашей стране практически более чем в 50 регионах уже введен режим полной изоляции. И если судить по той информации, которую мы получаем каждый день из других стран, это правильное решение. Оставайтесь дома, слушайте «Диванную аналитику». Я, Роман Немов, продолжу рассказывать вам о том, что происходит в России и в мире по мере сил и возможностей. Берегите себя.